Часть вторая. Заря уже занималась на небе, когда в ночь после галушкинского обеда Соломин, бодро прошагав около 5 верст, постучался в калитку высокого забора, окружавшего фабрику. Сторож тотчас спустил его, и в сопровождении 3 цепных овчарок, широко размахивавших мохнатыми хвостами, с почтительной заботливостью довел его до его флигеля. Он, видимо, радовался благополучному возвращению начальника. — Как же это вы ночью, Василий Федотович? Мы вас ждали только завтра. — Ничего, Гаврилы, еще лучше ночью-то прогуляться. Хорошие, хотя и не совсем обыкновенные отношения существовали между Соломиным и фабричными. Они уважали его как старшего и обходились с ним как с ровным, как со своим. Только уж очень он был знающ в их глазах. Что Василий Федотов сказал, толковали они, уж это свято. Потому он всякую мудрость произошел, и нет такого англичана, которого он бы за пояс не заткнул. Действительно, какой-то важный английский мануфактурист посетил однажды фабрику, и от того ли, что Соломин с ним по-английски говорил, или он точно был поражен его сведениями, только он все его по плечу хлопал и смеялся, и звал его с собой в Ливерпуль, а фабричным твердил на своем ломаном языке: «Караша, оу, вас это, оу, караша!» Чему фабричные, в свою очередь, много смеялись не без гордости. Вот, мол, наш-то каков, наш-то! И он точно был их и ихний. На другое утро рано вошел к Соломину в комнату его любимец Павел, разбудил его, подал ему умыться, кое-что рассказал, кое о чем расспросил. Потом они вместе наскоро напились чаю, и Соломин, натащив на себя свой замасленный серый рабочий пиджак, отправился на фабрику, и завертелась опять его жизнь, как большое маховое колесо. Но ей была суждена новая остановка. Дней 5 спустя после возвращения Соломина в освояси на двор фабрики вкатился красный фаэтончик, запряженный 4 отличных лошадей, и ливрейный белогороховый лакей, введенный Павлом во флигель, торжественно вручил Соломину письмо с гербовой печатью от его превосходительства Бориса Андреевича Сипягина. В этом письме, пропитанном не духами, фии, а какой-то необычайно приличной английской вонью и писанным, хотя и в 3-м лице, но не секретарской, а собственной генеральской рукою, просвещенный владелец села Арженова, извинившись сперва, что обращается к человеку, лично ему незнакомому, но о котором он, Сипягин, наслышан с самой лестной стороны, брал на себя смелость пригласить к себе в деревню господина Соломина, советы которого могли быть чрезвычайно полезны для него, Сипягина, в некотором значительном промышленном предприятии. И в надежде на любезное согласие господина Соломина, он, Сипягин, посылает ему экипаж. В случае же невозможности со стороны господина Соломина отлучиться в тот день, он, Сипягин, покорнейше просит господина Соломина назначить ему другой, какой будет ему угодно, и тот же экипаж будет с радостью предоставлен им, Сипягиным, в распоряжение господина Соломина. Затем следовали обычные заявления, а в конце письма находилось постскриптум, уже в 1-м лице. «Надеюсь, что вы не откажетесь откушать у меня запросто в сюртуке». Слово «запросто» было подчеркнуто. Вместо с этим письмом белогороховый лакей с некоторым как бы смущением подал Соломину простую, даже не запечатанную, а заклеенную записку от Нежданова, в которой стояло только несколько слов: «Приезжайте, пожалуйста, вы здесь очень нужны и можете быть очень полезны, только, конечно, не господину Сипягину». Прочтя письмо Сипягина, Соломин подумал: «А как же мне иначе ехать, как не запросто? Фрак-то у меня в заводе нету, да и на кой черт мне туда таскаться, только время терять?» Но, пробежав записку Нежданова, он почесал у себя в затылке и подошел в нерешительности к окну. «Какой же, изволите, ответ дать?» — степенно вопросил белогороховый лакей. Соломин постоял еще немного у окна и, наконец, встряхнув волосами и проведя рукой по лбу, промолвил: «Еду. Дайте мне время одеться». Лакей благоприлично вышел, а Соломин велел позвать Павла, потолковал с ним, сбегал еще раз на фабрику и, надев черный сюртук с очень длинной талией, сшитый ему губернским портным, и несколько порыжелый цилиндр, немедленно придавший его лицу деревянное выражение, сел в фаэтончик, но вдруг вспомнил, что не взял с собой перчаток, кликнул вездесущего Павла, и тот принес ему пару только что вымытых замшевых белых перчаток, каждый палец которых, расширенный к концу, походил на бисквит. Соломин сунул перчатки в карман и сказал, что можно ехать. Тогда лакей с какой-то внезапной, совершенно ненужной отвагой вскочил на козла, благовоспитанный кучер пискнул фальцетом, и лошади побежали. Пока не постепенно приближали Соломина к имению Сипягина, этот государственный муж, сидя у себя в гостиной, с полуразрезанной политической брошюрой на коленях, беседовал о нем с своей женой. Он поверял ей, что выписал его, собственно, за тем, чтобы попытаться, нельзя ли сманить его с купеческой фабрики на свою собственную, так как она идет из рук вон плохо и нужны коренные преобразования. На мысли, что Соломин откажется приехать или даже назначит другой день, Сипягин и останавливаться не хотел, хотя сам же в своем письме к Соломину предлагал ему выбор дня. «Да ведь фабрика у нас пищебумажная, непредельная», — заметила Валентина Михайловна. «Все равно, душа моя, и там машины, и здесь машины, а он механик. Да ведь он, может быть, специалист?» «Душа моя, во-первых, на Руси нет специалистов, а во-вторых, я повторяю тебе, он механик». Валентина Михайловна улыбнулась. «Смотри, мой друг, тебе уже раз не посчастливилось с молодыми людьми, как бы тебе во второй раз не ошибиться?» «Это ты насчет Нежданова? Но мне кажется, цели своей я все-таки достиг. Репетитор для Коли он хороший, а потом ты знаешь, non bis in idem. Извини, пожалуйста, мой педантизм. Это значит, что две вещи сряду не повторяются». «Ты полагаешь? А я так думаю, что все на свете повторяется, особенно то, что в натуре вещей. И особенно между молодыми людьми». «Que voulez-vous dire?» — спросил Сипягин, округленным жестом бросая брошюру на стол. — Что вы хотите сказать, французский? — «Ouvrez les yeux et vous verrez», — ответил ему Сипягин по-французски. Они, конечно, говорили друг другу «вы». — «Откройте глаза, увидите», — французский. — «Хм», — произнес Сипягин. — «Это ты про студентика?» — «Про господина студента». — «Хм». «Разве у него тут, — он повертел рукой около лба, — что-нибудь завелось, а? Открой глаза. Марианна, а?» Второе «а» было произнесено более в нос, чем первое. «Открой глаза, — говорят тебе». Сипягин нахмурил брови. «Но это мы все разберем впоследствии. А теперь я хотел только одно сказать. Этот Соломин, вероятно, будет несколько конфузиться. Ну, понятное дело, не привык. Так надо будет эдак с ним поласковее, чтобы не запугать. Я это не для тебя говорю, ты у меня золото, и кого захочешь, мигом очаровать можешь. Je sais quelque chose, madame. Мне кое-что известно об этом, сударыня». Французский. «Я это говорю для других. Вот хоть бы для этого». Он указал на модную серую шляпу, стоявшую на этажерке. Эта шляпа принадлежала господину Коломейцеву, который с утра находился в Ржаном. «Il est très cassant». «Он очень резок», — французский. «Ты знаешь, очень уж он презирает народ, что я весьма осуждаю. К тому же я с некоторых пор замечаю в нем какую-то раздражительность, придирчивость. Или его дела там?» — Сипягин качнул куда-то неопределенно головою, но жена поняла его. «Не подвигаются, а?» «Открой глаза, опять скажу я тебе». Сипягин приподнялся. «А? Это «а»? Было уже совсем другого свойства и в другом тоне, гораздо ниже. Вот как? Как бы я уж их тогда слишком не открыл? Это твое дело, а насчет твоего нового молодого, если он только приедет сегодня, ты не беспокойся, будут приняты все меры предосторожности». И что же? Оказалось, что никаких мер предосторожности вовсе не требовалось. Соломин нисколько не сконфузился и не испугался. Когда слуга доложил о нем, Сипягин тотчас встал, промолвил громко, так, чтобы в передней было слышно «проси», разумеется, «проси», направился к двери гостиной и остановился вплоть перед нею. Лишь только Соломин переступил порог, Сипягин, на которого он едва не наткнулся, протянул ему обе руки и, любезно осклабясь и пошатывая головою, радушно приговаривая, вот как мило с вашей стороны, как я вам благодарен, подвел его к Валентине Михайловне. «Вот это жонка моя!» — проговорил он, мягко нажимая своей ладонью спину Соломина и как бы надвигая его на Валентину Михайловну. «А вот, моя милая, наш первый здешний механик и фабрикант Василий Федосеевич Соломин». Сипягина приподнялась и, красиво взмахнув снизу вверх своими чудесными ресницами, сперва улыбнулась ему добродушно, как знакомому, потом протянула ему свою ручку ладонью вверх, прижимая локоток к стану и наклонив головку в сторону ручки, словно просительница. Соломин дал и мужу, и жене проделать над ним все ихние штучки, пожал руку и ему, и ей, и сел по первому приглашению. Сипягин стал беспокоиться, не нужно ли ему чего, но Соломин отвечал, что ничего ему не нужно, что он нисколько не устал с дороги и находится в полном его распоряжении. «Так что можно вас просить пожаловать на фабрику?» — воскликнул Сипягин, как бы совестись и не смея верить такой большой снисходительности со стороны гостя. «Хоть сейчас», — отвечал Соломин. «Ах, какой же вы обязательный! Прикажете дрожки заложить или, может быть, вы желаете пешком?» «Да ведь она чай недалеко отсюда, ваша фабрика. С полверсты, не больше. Так на что же экипаж закладывать? Ну так прекрасно, человек, шляпу мне, палку поскорее, а ты, хозяюшка, хлопочи, обед нам припасай». «Шляпу?» —